Причастие. Радостная весть для плоти. Зачем Бог ищет человека? Чтобы дать ему чашу. Господь выходит на поиски человека, чтобы вернуть нам себя. Но дело в том, что за то время, пока Бог, по нашей настойчивой и неоднократной просьбе, отсутствовал в нашей жизни, с нами произошла беда. Наша болезнь стала настолько глубокой, что нас следовало лечить уже от последствий грехопадения, от тления, распада, смерти. Тут мы и касаемся того, что более всего озлобляет язычников, когда им говорят о христианстве. Когда возмутились греческие философы проповедью апостола Павла? Когда его слушатели взорвались возмущением и насмешкой? Тезис о том, что Бог один, они восприняли спокойно. И о том, что Бог будет судить мир, тоже выслушали без гнева. Но когда Павел сказал, что Сын Божий воскрес телесно, вот это вызвало скандал. Смотрите Деяния, глава 17, стихи с 22 по 34. Дело в том, что если человек – это противоестественная сцепка духа и материи, то спасение – это разъединение души и материи. Они пришли в смешение, изойдя из разных миров, и должны расцепиться, развестись, разойтись, отправившись каждая в свою область. Прах к праху, Божие к богам. Спасение, как его понимает языческая философия, состоит в том, что моя душа, атман, должна потерять свою идентичность с моим телом и даже с моим самосознанием, и через формулу «таттвам аси» – «ты есть то» – осознать свое единство с божественным брахманом. Мое тело – это тюрьма, которая облекает и ослепляет мою душу, и поэтому надо их расщепить. Орфическая древнегреческая традиция это выразила в знаменитой формуле «тело – это тюрьма для души». Для греков это было очень убедительное выражение, поскольку тело – это сома, а тюрьма – могильный знак – это сема. Отсюда слово «семиотика» – учение о знаках. Что ж, это даже звучит похоже. Сома – сема, тело – могила. По замечанию платоновского Сократа, тут уж ни прибавить, ни убавить ни буквы. Соответственно, весть о том, что Христос воскрес, то есть вернул свою душу в свое тело, представляется безумием. Это все равно, что современному человеку рассказали бы, как узник замка Иф, после того, как прокопал стену своего застенка. Вместо того, чтобы стать графом Монте-Кристо, вернулся в камеру и снова замуровал себя в ней. Благовоспитанный греческий философ – это тот, кто стыдится своего тела, тот, чья душа жаждет оторваться от тела побыстрее и подальше. Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике. Порфирий – жизнь Плотина. Это пишет тот Порфирий, о котором блаженный Августин говорит, ученейший из философов, хотя и величайший враг христиан. И вдруг апостол Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа?» Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Тело не тюрьма, а храм». Посетители Ареопага сочли это скандалом. И христиане, и язычники отдавали себе отчет в этом разительном отличии. Язычники называли христиан филосарками, любителями плоти. В V веке Паллад совершенно безбоязненно высмеивает христианских монахов, но не за то, что они аскеты, а за то, что они недостаточно аскеты. Этот автор довольно легких стихов в киническом духе внезапно с такой страстью называет тело болезнью, смертью, роком, бременем и неволей, тюрьмой и пыткой для души. С такой нечеловеческой брезгливостью говорит о реальности пола и зачатия, а, впрочем, и самого дыхания. Что становится ясно, Ни этому последнему язычнику, ни его единомышленникам и братьям по духу было дано защищать права мудрой естественности против христианского аскетизма. Если они не шли в пустыню и не предавались аскезе, то не потому, что относились к телесному началу в себе с непринужденной жизнерадостностью, а скорее потому, что, в отличие от христиан, не надеялись очистить свою плоть никакими постами. Аверинцев, поэтика ранневизантийской литературы. Августин же, приведя слова Вергилия о душе, заключенной в глухой и мрачной темнице, замечает: «Наша вера учит иначе. О граде Божием», книга 14, глава 3. Он четко понимает, какие философские последствия имеет евангельская весть о Рождестве. Своим воплощением он дал спасительное доказательство, что истинное божество не может оскверниться плотью, и что демоны не должны быть считаемы лучше нас от того, что не обладают плотью. О граде Божием, книга 9, глава 17. То, что так возмутило афинских философов, было следствием из слов Христа, тех его слов, которые более всего отличают христианство от всех остальных религиозных учений о человеке. «Я всего человека исцелил» — Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 23. Так исполнилась мечта Давида: «Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки». Псалом 40, стихи 12 и 13. Именно человека с точки зрения язычника лечить не надо. Нужно лечить лишь аристократическую, лучшую часть, душу. А тело — это кармический отброс. Тело не надо лечить, потому что само тело есть болезнь, а не то, что болеет. Душа заболела своей телесностью, и лечить надо от телесности. От этой болезни надо избавляться, отбросить, ампутировать ее от себя. Могилу не лечат, из нее мечтают убежать. А Христос желает спасти всего человека во всей его сложности. Не душа должна быть спасена, а человек как сложно составное бытие, душа плюс тело. «Прииди, Господь, взыскати и спасти погибшего». Евангелие от Луки, глава 19, стих 10. Погибало же не тело, но гиб всецелый человек с растворенной душею. И еще спрашивает их: «Намя ли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих в субботу?» Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 23. Понятие же целого объяснил Господь в других Евангелиях, спущенному содром сказав: «Оставляются греси» — Евангелие от Луки, глава 3, стих 20, что есть исцеление души, и «восстани и ходи» — стих 23, что относится к плоти. Святой Григорий Ниский против Евномия. Именно эту сложность надо, сцементировав, сохранить навсегда. Православие исповедует очень необычный взгляд на человека, целостный взгляд. На научном языке это выражается словом «холистический». Православие утверждает, с одной стороны, что все, что есть в человеке, должно войти в Царствие Божие. Все, что есть в человеке, должно быть увековечено, обожено, навсегда соединено с Богом. Это означает, что личность при соединении с Богом не исчезает, вопреки мнению индуистов, полагающих, что душа, соединяясь с Богом, растворяется в Боге, так как капля дождя растворяется в океане. Христиане же говорят, что человек может соединиться с Богом, не теряя своей личности. «И мой разум, и моя душа, и моя любовь будут моими, даже погрузившись в Божие единство». И более того, не только душа, но и тело должно войти в вечность, причем тело со всеми теми системами, которые есть в нем сейчас. Об этом был один из самых удивительных споров в истории Церкви. Ориген, христианский философ III века, считал, что у людей, когда они воскреснут, не будет половых органов и не будет пищеварительной системы, потому что в Царстве Божием уже не надо вкушать грубую пищу, и потому там не понадобятся зубы, печень, почки, селезенка. А половые органы тоже там не нужны, потому что в Царстве Божием не женятся и замуж не выходят. Казалось бы, что Ориген очень логичен, и тем не менее вдруг против этой как будто логичной концепции восстают святые отцы. Святой Мефодий Потарский, святой Епифаний Кипрский, блаженный Иероним Стридонский. Блаженный Иероним в полемике с Оригеном справедливо указывает на то, что даже в рамках нашей земной жизни путь аскезы не есть путь кастрации. И если даже здесь, на земле, человек, решившийся жить в чистоте, может контролировать проявление половой энергии, то тем более нет оснований полагать, что в Царстве Божием она неизбежно вовлечет нас во грех. Блаженный Иероним говорит: «Где плоти, кости и кровь и члены, там необходимо должно быть и различие пола. Где различие пола, там Иоанн, Иоанн, Мария, Мария. Не бойся брака тех, кои и до смерти в поле своем жили без полового отправления». Когда говорится, что в тот день не женятся, не выходят замуж, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30, то говорится о тех, которые могут жениться, но не женятся. Ибо никто не говорит об ангелах, что они не женятся, не выходят замуж. Я никогда не слышал, что на небе совершаются браки духовных сил. Но где есть пол, там мужчина и женщина. Уподобление ангелам не есть превращение людей в ангелов, а есть совершенство, бессмертие и славы. Блаженный Иероним против Иоанна Иерусалимского. Поэтому слова «в воскресении не женятся, не выходят замуж» не есть выражение эсхатологической физиологии. Зачем же тогда воскрешение плотских органов тела? Это недоумение вытекает из слишком суженного, слишком инструментального понимания значения половой энергии для жизни человека. Но точно ли мы полностью представляем себе наше собственное тело, с полной ли достоверностью? Осознаем ли мы все тончайшие взаимосвязи между различными системами нашего организма? Вообще человеческое тело слишком сложно и слишком связано с жизнью души. Современная психология, мне представляется, скорее поддержит православную позицию, чем оригенистскую. Сегодняшняя антропология и психология уже прекрасно знают, что половые токи пронизывают всего человека, его творчество, его мышление, даже веру. И вот в защиту этой непостижимой целостности человека и выступили церковные критики Оригена. Ребенку при сборке разобранных им часов всегда кажется, что какая-то деталька лишняя. А вот такая же детская растерянность сквозит и у Оригена, когда он при моделировании грядущего восстановления человека утверждает, что в человеке есть нечто лишнее, нечто такое, что не пригодится при его человека восстановлении. Что ж, Ориген – это детство христианской мысли. В более зрелую пору христианская мысль стала утверждать: человек не должен гнушаться тем, что создал Творец. Впрочем, еще современник Оригена Минуций Феликс столь же точно, сколь и иронично заметил: если бы Бог хотел евнухов, он мог бы создать их сам. Октавий. Христианский ответ понятен. Наше воскресение произойдет по образу воскресения Христова, а он вышел из Голгофской гробницы не беззубым. О ком ангелы благовествовали женам, что он воскрес, как бы так сказал: «Приидите, видите место и вразумите Оригена, что здесь ничего не осталось лежащим, но все воскресло». Святой Епифаний Кипрский, Панарий. Вопрос: в воскресении все ли члены будут воскрешены? Ответ: Богу все нетрудно. Как Бог, взяв прах и землю, устроил как бы в иное какое-то естество, неподобное земле, волосы, кожу, кости, жилы, и как игла, брошенная в огонь, переменяет цвет и превращается в огонь, между тем, как естество железа не уничтожается, но остается тем же. Так и в воскресении все члены будут воскрешены, и по написанному «и волос не пропадет» Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. И все соделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнем, так чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Ибо Петр остается Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом. Каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе. Преподобный Макарий Египетский, беседа 15. Итак, вся наша телесность должна воскреснуть. Телесность воскреснуть к новой жизни должна, а вот моя совесть в новую жизнь войти не может. Это другая часть христианского тезиса о всецелом спасении человека. Все, что есть в человеке, должно быть спасено, но оно должно быть именно спасено, ибо в своем нынешнем состоянии оно настолько мертвенно, что не сможет жить в вечности. Значит, все человеческое должно войти в Царствие Божие, но ничто из того, что есть в человеке, не может войти в Царствие Божие. Не может войти в том виде, в каком существует сейчас. В нас все больно. И моя совесть больна, и мой ум болен, и моя душа больна, и мой дух немощен. А уж моя плоть тем паче больна. Все, что есть в нас, искажено и изуродовано, и поэтому все нуждается в излечении. И поэтому православие проповедует идеал всецелого преображения. Все должно преобразиться и уже в преображенном виде войти в Царствие Божие. Если все в человеке больно, но все надо спасти, это означает, что все надо лечить. Но каждую из болезней следует лечить средством, необходимым и надлежащим именно для нее. Фармаколог не лечит все болезни одним и тем же лекарством. Хирург не делает все операции одним инструментом. И Христос, который есть врач души телес наших, не одно и то же лекарство прилагает к нашим многочисленным язвам. У нас заболел наш ум. Мы выдумываем самые дикие теории, убеждая себя, что Бога нет, что мы произошли от амебы. Христос лечит наш ум, выпрямляет его. Чем? Своим непогрешимым божественным учением. У нас заболело сердце, оно стало вместилищем и источником самых странных влечений. Христос лечит и эту духовную болезнь. «Примите Духа Святаго» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. «Вы разучились любить, прибудьте в любви моей» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Вы утратили мирное устроение жизни и радостное ее восприятие. Мир мой даю вам, и радость ваша будет совершенна. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27, глава 16, стих 24. Но у нас еще больное тело. Наше тело не способно жить с Богом. Оно и на земле-то живет до 80 лет, и то аще же в силах. А прожить вечность в Царствии Божием тем более не способно. Так надо ли лечить такое тело? Надо, ибо именно ради плоти Сын Божий совершил свое домостроительство. Святой Ириней Леонский против ересей в видении. А как его вылечить? Телесное надо лечить подобающим ему, то есть телесным. И поэтому Господь и дает нам свое тело, чтобы исцелить наше тело, чтобы приучить его жить в божественной среде, в божественном наполнении. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. Или, говоря словами христианского писателя III века святого Дионисия Великого, «Христос излил в нас нетленную, живую и животворящую кровь свою». Христос совершает с нами нечто подобное тому, что делает современная медицина. Представьте себе, что у меня болезнь крови. Грязь появилась в моей крови, или, напротив, мой организм не вырабатывает необходимые для жизни микроэлементы крови. Тогда врачи могут мне сделать переливание моей собственной крови, собственной, чтобы не было аллергии, отторжения. Тогда из моей вены через катетер кровь будут отсасывать, пропускать через надлежащие фильтры, очищать, затем насыщать, обогащать какими-то необходимыми веществами, а затем мне в артерию вольют мою же обогащенную кровь. Вот это и делает с нами Христос. Он вбирает в себя наше человеческое естество с теми болячками, которые появились в нем после грехопадения. Ибо какое было бы поправление нашему естеству, если бы, когда болезнует земное живое существо, божественное посещение приняло какое-либо существо другое, небесное? Если бы больное было на земле, а божественная же сила не коснулась больного, имея в виду приличное для себя, то бесполезен был бы для человека труд божественной силы над тем, что не имеет ничего общего с ним. Врачующая сила явилась там, где была болезнь. Болезнь, вошедшая в человеческую жизнь, это так называемые неукорные страсти, утомляемость, доступность голоду, скорбям, страх смерти. Исповедуем, что Христос воспринял все естественные и беспорочные страсти человека. Естественные и беспорочные страсти вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления. Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука. Преподобный Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры. Адам до грехопадения не знал, что такое скорбь, усталость, голод. А Христос испытал, что это такое. Он воспринимает поврежденную жизнь, приял мертвенность нашего повреждения, вобрал принятую смертность. Сравните: «Един еси, единороден горе, един и доля той же. Без матери горе от отца, и без отца из матери долу. В ней же воображься, в чуждее слове обнищав, в мое смирившееся естество от греха». Канон святому Мефодию Константинопольскому, 14 июня. Богородичен по 8 песне. И молитва преоблачения архиерея, возложение Саккоса. «На раме Христе заблудшее взял естество». Обращаю внимание читателя на эти тексты в связи с тем, что в ряде публикаций последних лет суждение о том, что Христос воспринял человеческое естество в его падшем состоянии, расценивается как еретическое. Подробнее об этой дискуссии смотрите в моей статье «Охотничий азарт вместо богословия» в моем сборнике «О нашем порождении». Эта новинка, которой не было в богозданном естестве Адама, именуется страстью, потому что страсть — это страдательность, это испытание давления, оказываемого на меня извне. Из этих неукорных страстей легко могут вырасти страсти греховные. Кто легче согрешит, тот, в ком есть страх смерти, или тот, у которого нет страха смерти? Кого легче понудить к предательству, бессмертного или смертного? Кто удобнее пойдет путем греха, голодный или не знающий голода? Наличие всех этих страстей делало человека более доступным для греха. Но Христос эти безукорные страсти в себя вбирает, никак не приближаясь к подлинно греховным нашим страстям. В себе исцеляет, насыщает божественностью, вечностью, бессмертием, и свое человеческое тело, уже прошедшее через смерть и воскресшее, возвращает нам, свою человеческую кровь, насыщенную божественными токами, Он вливает в нас, чтобы мы в себе носили зачаток воскресения и были причастниками вечности. Пример с переливанием крови только одним нехорош. При нашей медицинской операции боль испытывает тот, от кого кровь берут и кому ее же затем переливают. А тем аппаратам, через которые эта кровь проходит и в которых она обогащается, им ни холодно, ни жарко. Но не так со Спасителем. Вобрав в себя наше естество, Он сделал своей нашу боль. Он не просто вбирает в себя человечество и в себе его животворит. Животворя, Он в нем умирает. Чтобы передать нам исцеленное естество, вырвавшееся из-под власти смерти и тления, Христос воскрес. Но чтобы воскреснуть, надо умереть, а чтобы умереть, надо родиться. Все люди умирают, потому что рождаются. А Христос родился в мире, потому что должен был умереть в жертвенной отдаче. Ни один из ангелов никогда не сходил для того, чтобы быть распятым, чтобы претерпеть смерть и от смерти воскреснуть. У рождения со смертью взаимный долг. Назначенность к смерти есть причина рождения. Тертуллиан о плоти Христа. Бог свободно входит в такую смертную жизнь, о которой заранее знает, что и для самого Господа нет из нее другого исхода, кроме как через смерть. Августин о Граде Божием, книга 17, глава 18. Смерть же нужна была для того, чтобы исправить повреждения, привнесенные грехами людей в богосозданную человеческую природу. Кузнец изготовил меч, затем от небрежения владельца меч покрылся ржавчиной. Чтобы вернуть ему его изначальные свойства, надо меч переплавить и перековать. Но когда меч снова поместят в огонь, он расплавится, то есть на время исчезнет, перестанет быть мечом. Так восстановление проходит через распад, возрождение через смерть. Вот в чем таинство гроба. Восстановить можно только то, что распалось. Уничтожить смерть в человеческом естестве можно только тогда, когда она в нем проявилась. Поэтому Христос, понеся на себя осуждение смерти, испытал ее и подвергнутую тлению природу, содетельную силою божества, неразлучно пребывающего с нею, перелагает, перестихийствует в неизменную. Восстанавливается человек. Смерть нужна, чтобы разложить на первоначало человеческое естество и переплавить его к новой жизни, как переплавляют почерневшее серебро. Это необходимо было для восстановления падшего естества. Разрушение смерти, тление, могло совершиться именно оживлением умершего, восстановлением человека в полной духотелесной организации, воскресением, другими словами, исправлением этой природы. Это чудо и свершилось во Христе. «Тленное же Твое на нетленное приложил еси». Преподобный Косма Маюмский в каноне Великой Субботы для этого применяет слово «метастихисос», в славянском переводе «приложил еси», буквально перестихийствовал. Синоксарь в неделю Месопусную также говорит, что люди воскреснут со своими телесы и душами, всем к нетлению престихиованным. Треоть постная, часть первая. Человек в античной антропологии есть сочетание четырех основных космических стихий, первоначал. Для пересозидания он должен быть возвращен к этим первоначалам, чтобы затем из изначальных нитей сплести первоначальный, но некогда поврежденный узор. Но все это происходит не в бесчувственной плавильной печи, а в самом Христе. По очищении естества, разложением бывшего в единении, крепость человечества его от огня страдания возросла до крепости нетления. В себя самого он принимает смерть, в себе самом он попускает распад и тление, чтобы преодолеть их. Смерть человека – это конец для его жизни. Воскресение Христа – это конец для смерти. Смертью смерть поправ. Нет худшей и большей смерти, как та, когда не умирает смерть. Августин о Граде Божием, книга 6, глава 12. И вот, наконец, есть тот, в ком смерть может умереть. Но именно в нем, а не рядом с ним. Поэтому жизнь должна была впустить в себя смерть. И все это, чтобы плод этой боли, этой встречи со смертью, дать нам. Этот плод – причастие его крови и его телу, которое он дает нам в уже воскрешенном состоянии, того же естества, но другой славы, то есть уже пропущенными через горнило его смерти. Евхаристия есть плоть Спасителя нашего, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил. Святой Игнатий Богоносец, послание к Смирнянам. Значит, Евхаристия – причастие не просто плоти Христа, но причастие воскресшей плоти, причастие тому телу, что уже преодолело смерть. Итак, чтобы не любовью только, но и самим делом сделаться членами плоти Христовой, мы должны соединиться с этой плотью. Кто отдал вам своего Сына здесь, тот тем более не оставит вас там, в будущем. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови. И эту плоть и кровь, через которые я сделался сокровным с вами, я опять преподаю вам. Святитель Иоанн Златоуст, беседа на Евангелие от Иоанна, 46. Так можно ли быть христианином, не принимая этого дара, не принимая его крови, излитой им накануне иудейской Пасхи, ради того, чтобы мы воскресли по окончании всех времен? О том же можно сказать иначе, начав с простого вопроса. Христос всего себя отдает людям или только частично? Всего. Но Христос – это Бога-человек. Он не просто Бог, но еще и человек. И это означает, что Христос дает нам и полноту своего божества, и нам же отдает полноту своей телесности. И поэтому Он говорит: «Пейте, это кровь моя, за вас и за многих изливаемая. Вкусите, это тело мое, за вас ломимое во оставление грехов». И что же тогда означает быть христианином? Быть христианином – это означает принять в себя все те дары, которые Христос принес нам. Тогда все, что было со Христом, может произойти и с нами, и прежде всего Его Пасха станет нашей. Если воскресло Его тело, то для совоскресения и мы должны стать Его сотелесниками, а не просто учениками. Единородный определил некоторый изысканный способ к тому, чтобы и сами мы сходились и смешивались в единство с Богом и друг с другом, хотя и отделяясь каждый от другого душами и телами в особую личность. Именно в одном теле, очевидно, своем собственном, благословляя верующих в Него, посредством таинственного причастия, делает их сотелесными как Ему самому, так и друг другу. Сила святой плоти делает сотелесными тех, в ком она живет, Святой Кирилл Александрийский. Христос — это не разведчик, который с небес прилетел и улетел, а здесь ничего не изменилось. Христос — не проповедник, который пришел рассказать нам несколько притчей, а затем снова уйти. Христос — Спаситель. Он ищет нас, чтобы спасти, защитить, и то спасение, которое Он нам несет, проходит через Его жертвенный крест. И тут нельзя не заметить фундаментальное отличие православия от язычества. Самая сердцевина всех языческих религий – это философия культа. Какую жертву, какому Богу, когда, кто и как должен приносить? Вот основные вопросы языческой религиозной жизни. А в Индии, в Греции, в Шумере и в Африке боги обоняют дым жертв и питаются им. Но христианство говорит не о том, какую жертву мы должны приносить Богу, а о том, какую жертву Бог принес нам. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Жертва Христа показывает, как высоко ценит Бог человека. Августин о граде Божием, книга 7, глава 31. Но эта цена не корыстна. Соединение с Ним составляет благо для нас, а не для Него. О граде Божием, книга 10, глава 17. И если Бог такую жертву приносит нам, если такие дары Он нам дает, значит, именно это и ничто менее ценное не было достаточно для нашего исцеления. Я исхожу из того, что Бог не сумасшедший, Он соразмеряет свои действия, свои средства с теми целями, к которым Он нас ведет. Средства лечения Он избирает, соотносимые с характером и масштабом нашего заболевания. А значит, в том, что Христос дал нам, нет ничего ни излишнего, ни заменимого чем-то иным. Христианин – это тот, кто разрешает Христу лечить себя. А это означает открыть себя для всех тех даров, что Христос пожертвовал нам, отдал нам. И мы должны принять всего Христа, а не Его частичку. Представьте, что врач мне говорит: «Вы переутомились, и оттого у вас повылезали всякие болячки. Поэтому я вам прописываю. Первое. Раньше 10 утра не просыпаться. Второе. С утра выпивать стаканчик апельсинового сока. Ну а третье, четвертое и пятое состоят в том, что вам нужно будет сделать уколы сюда, сюда и вот сюда». Я же в ответ конючу: «Ой, доктор, а нельзя ли лечить меня как-то попроще? Первый и второй пункт меня совершенно устраивают. А вот насчет третьего, четвертого и пятого вы погорячились. Давайте без них обойдемся». Вот если я буду так вести себя со своим врачом, то шансы на мое выздоровление будут мизерными. Но ведь именно так мы ведем себя по отношению ко Христу. Мы начинаем цензурировать Христа. Вот это средневековая заповедь, это устаревшее предписание. А вот это и просто неисполнимо. И здесь надо пошире потолковать, и тут слишком узкая концепция. И тогда в итоге мы остаемся самими собой, мы не перерастаем границ человечности, границ тварности. Потому что призвание человека выражено святителем Василием Великим в очень страшных словах. Человек — это животное, которое получило повеление стать Богом. Это слово святителя Василия Великого сохранено Григорием Богословом. Это страшные слова. Они страшны, потому что показывают, на какую высоту мы должны взойти. И кто не взойдет на нее, тот рухнет. Просто потому, что жизнь, вечная жизнь, есть только наверху. Оттого, по слову Сент-Экзюпери, у Бога нет отпусков. Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть, бытие — это Бог. Он вернет тебя в свою житницу только после того, как ты мало-помалу осуществишься, после того, как твои труды обозначат тебя. ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно. Сами мы не можем совершить столь головокружительное восхождение от времени в вечность, но есть надежда на помощь. Иисус Христос в силу Своей обильной любви сделал с Собой то, чем мы являемся, чтобы из нас сделать то, чем Он является. Святой Ириней Леонский против ереси в видении. Как мы это можем сделать? Надо принять все те дары, которые принес Христос. Это и дар божественности, и дар человечности, соединенных воедино и нераздельно. И посему Христовы дары мы износим из алтаря к людям с призывом «Приступите, здесь тело Христово и Дух Христов, и они вместе. Причаститесь от них, чтобы всецелый Христос был в вас». И на нашей литургии мы сначала проповедью Евангелия исправляем наш ум, затем мы молимся к Духу Святому, чтобы Он сошел и осветил наши сердца. И, наконец, причащаемся тело Христово, чтобы Господь прошел во все уды, во все составы, во все части наши, чтобы мы всецело были охристовлены. И только в этом случае мы и будем настоящими христианами. Там же, где нет этой литургической полноты христианства, там слова о Христе, но не христианство. Вот из-за этого и ведет православие полемику с протестантизмом. Ведь для того, чтобы впустить в свою жизнь все те дары, которые Христос дал нам, надо знать о наличии этих даров. Представьте, что у меня оказался американский дядюшка. И вот он составил завещание, в котором указал, что он передает мне все. Вот только подробный перечень того, что означает это «все», он не успел составить. Если это завещание будет исполнено, оно обогатит меня. Но это завещание может поджидать еще немало приключений. Во-первых, почтовое извещение о том, что мне надлежит явиться в юридическую контору для оформления моих прав на наследство, могут украсть или поджечь хулиганы из соседнего подъезда. Во-вторых, посредник, который должен был выполнить волю дядюшки, может оказаться малопорядочным человеком. Он может так перекроить и переинтерпретировать дядюшкино завещание, что на мою долю достанется разве что старая, стертая и погнутая столовая ложка. А о дядюшкиных доме и банковском счете я даже ничего и не узнаю, а потому и не буду их требовать. А вот так происходит и в протестантской проповеди. Протестанты умаляют Христово наследие, вверяемое людям. Книгу о Христе они нам дают, но самого Христа, Его кровь и Его тело отстраняют. А про кровь в завещании ничего не сказано. Мы можем предложить только символ, только воспоминание. При своем появлении баптисты торжественно заявили о пустоте своих алтарей и обрядов. В этом обряде, вечере Господней, Христос не приносится в жертву Отцу. Вообще не приносится какая-либо действительная жертва в прощении грехов. Имеет место лишь воспоминание единственного на все века жертвоприношения Христом самого себя на кресте. Воспоминание, сопровождаемое духовным воздаянием всякой хвалы Богу за Голгофу. Поэтому папское жертвоприношение во время мессы крайне омерзительно, оскорбительно для самого Христа. Внешний элемент этого обряда в сущности и по естеству остаются только хлебом и вином, каковыми были прежде. Баптистское вероисповедание 1689 года. Статья 30. И, следовательно, не из-за богословских формул наш спор с протестантами, а из-за полноты жизни во Христе. Может ли Христос жить только в нашей памяти, или же Он может жить в нас? Некогда Мартин Лютер грубо, но верно заметил: «Святой Дух не дурак». Тому, кто решился стать христианином, это очень важно осознать. Если Христос не безумец, значит, все, что он делает, осмысленно. У психически больного нет соответствия между его целями и теми средствами, которые он избирает для их достижения. Но о Христе невозможно так сказать. И значит, все, что он сделал, было необходимо для нашего спасения. Мы не всегда можем его понять, но понуждать себя к согласию и пониманию христианин, если он христианин, обязан. Кстати, сказать современным людям более всего не нравится в христианстве то, что Евангелие очень жестко увязывает возможность спасения с принятием жертвы Христа. Неужели буддисты и индуисты не спасутся? Понятно возмущение наших экуменистов. Но ведь кроме сентиментальных реакций должен быть в христианине и разум. И этот разум говорит, что не надо стараться быть большим христианином, чем сам Христос. Если бы возможно было спасение вне Христа, то Христос напрасно приходил на землю. Если возможно спасение вне жертвы Христовой, то Христос совершил излишнее немотивированное действие. Он зачем-то принес себя в жертву, без которой вполне можно было обойтись. Если верить в то, что Христос не был сумасшедшим, то надо признать, что все совершенное им было необходимым, нас ради человек и нашего ради спасения. И значит, все сделанное Спасителем ради нас, христианин должен принять. Если Спас ради нас пролил свою кровь, значит, и ее мы должны принять. Вот наша мольба к протестантам. Не надо цензурировать Евангелие, надо принять всего Христа, а не только Его слова. А из Его слов следует, что Христос дал нам больше, чем просто учение. То, что дал нам Спаситель, не вмещается в цитаты. Однажды на монастырь, стоявший на краю Византийской империи, напали варвары. Они пленили монахов, увели их в рабство. И лишь одного старенького монаха оставили на месте. Больной старый, он был бы для них обузой, а не источником дохода. Но этот старец когда-то, до своего ухода в монастырь, был богатым человеком. Принимая монашество, он раздал все свое имение, удержав у себя лишь Библию. Для разбойников эта книга не имела никакой ценности, но в христианском обществе она весьма ценилась. Рукописная книга, тем более такая, как Библия, в дотипографскую эпоху – это целое сокровище. И вот старец берет свою Библию, едет с нею в город, там ее продает, а затем идет в пустыню и на вырученные от продажи Библии деньги выкупает своих собратьев от варварского рабства. Как вы думаете, в ту минуту, когда этот старец продал Библию, он стал дальше от Христа или ближе к Нему? Протестантский рефлекс требует сказать «дальше», ведь без Библии нельзя познавать Бога. А сердце возражает. Нет, этот человек именно тогда и стал близок ко Христу, когда расстался с Библией. Ибо одно дело знать о Христе, и другое – знать Христа. О Христе мы можем узнать действительно только из Библии. Но познать Христа можно иначе, когда сердце сделает себя открытым для прикосновения Духа Христова. Вот этот опыт прикосновения ко Христу, который был знаком не только сердцам апостолов, и называется священным преданием. Христа нельзя считать пленником библейского переплета. Дух Его дышит где хочет. И прежде всего в тех, о ком наипаче молился Иисус. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 9. В тех, кого Он Сам избрал для дальнейшего служения людям. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. Толща столетий, отделяющая нас от времени земной жизни Христа, не должна страшить. Тот, кто благословил апостолов, есть Господин и субботы. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 8. То есть владыка времени. Не только субботы, но и другие дни недели и времена подвластны ему. И если он сказал, что он с нами во все дни до скончания века, Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20, значит, столетия и календари не властны оторвать Христа от его земной церкви. Да, христиане слишком часто бывали и бывают неверны Христу. Но если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Послание к римлянам, глава 3, стихи 3 и 4. Немецкая пословица, однажды процитированная Мартином Лютером, верно гласит, что бросать на произвол судьбы ученика – не меньшее зло, чем соблазнять девушку. Но отец Реформации не заметил, как из правоты этой поговорки вытекает осуждение задуманного им дела. Христос ведь зла не творит. А значит, Христос не бросил своих учеников, Христос не забыл свою церковь. А значит, Христос всегда пребывал в церкви, и потому нельзя просто так осуждать и выбрасывать тысячелетия церковной истории, противопоставлять апостольскую эпоху всем остальным. Нельзя первый плод предания, апостольские книги, противопоставлять последующим плодам того же предания, порождаемого тем же духом, подвигом и творением последующих христианских святых. Быть христианином значит принимать и те плоды, которые Христос взрастил в Своей Церкви в течение всей ее земной истории. Свои слова, свое учение Христос лишь однажды верил людям, и именно апостолам. Больше никому и никогда не являлся Христос для того, чтобы продолжить Нагорную проповедь. В этом уникальность апостолов и их Евангелий. Но свою благодать Спаситель дает не только первохристианам-апостолам, но и христианам иных поколений. Это значит, что Христос подарил нам Церковь. Итак, не только свои слова, но и свой Дух Спаситель дает нам, потому что нам, людям с заболевшей душой, нужно это лекарство. И еще Он вливает в нас Свою кровь, чтобы мы стали Церковью. Итак, быть христианином – это значит жить в полноте таинств литургической жизни Церкви. Быть христианином – это значит разрешить Христу жить в себе.